Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы рады вас приветствовать на программе «Познавая непостижимое». Артур Атрович, на прошлой передаче мы говорили о том, насколько мы сравнивали Саула и Давида. Саула и Давида. И говорили о том, что Самуил, он всегда слушал Бога, был послушным ему. И он как будто бы напоминает всему народу. Он говорит, что даже не жертвы, даже не тук или же не жир этих овнов, это не самое главное. Самое важное – это послушание Бога. И потом мы коснулись также еще Саула и Давида, и когда мы говорили о том, что если мы сравниваем даже проступки, так скажем, Давида и Саула, то проступков у Давида было гораздо больше, чем у Саула. Но почему-то Давид ознаменован как человек веры, человек праведности, и в конце концов даже он входит в родословие Иисуса Христа, являясь прообразом или образом Иисуса Христа самого.
Да, это действительно достаточно интересный вопрос, и когда мы смотрим, если бы вот на весы положить все проступки Саула и на другую чашу весов все проступки Давида, то совершенно верно. Но что очень интересно, это нам тоже иллюстрирует, показывает, каков Бог. Что для Господа, здесь я хочу быть правильно понятым, для Него не так важно каждый мой проступок, если так можно выразиться, для него все важно. Для него важно, куда ведет основная магистраль моей жизни. Угу. Допустим, ведет ли она меня к Богу, или ведет она меня от Бога?
К разрушению, да.
Убегаю ли я от Бога, или я иду к Богу? И вот когда мы сравниваем Саула с Давидом, то происходит очень интересное. Во-первых, это происходит на фоне вот этой основной темы. Я Господь, я всемогущий, я Господь воинств. Я щит, я защита, я тот, в котором вы нуждаетесь. Не можете вы полагаться быть безопасными, полагаясь на свою мудрость. Господь благословляет каждого смотрящего, надеющего, идущего к Нему. Вот на фоне вот этой основной богословской красной нити этой книги происходит следующее. Саул, который начинает все правильно, но хорошо. Но как только у него стало получаться, как только он обросся немножечко авторитетом, и он начал полагаться на себя, на свою силу, на свою мудрость, он начал смотреть больше на себя. И теперь происходит следующее. Он думает, а почему мне Бог? Я в этом и сам разберусь. А почему мне слушать Самуила, ждать, пока он придет? Я и сам. То есть он практически с дороги, ведущей к Богу, сворачивает и идет от него. А Давид, он практически тот, который всегда признает авторитет Божий. Тот, который всегда... Он даже падает, но он как малыш упадет, но глаза его направлены к Богу. И Господь подходит его и поднимает его. Праведник падает 7 раз, но он встает. Почему? Потому что он находится на этой дороге, по направлению к Богу идет. И когда Господь судит людей, когда он решает вопрос, кого, он практически говорит... Но Сын Человеческий придет. Найдет ли он веру на земле? Найдет ли он тех, которые идут к нему? И это очень важно понимать для того, чтобы даже и не впасть в некоторый, я бы даже так сказал, фанатизм, что касается совершенства человека. И думает, что мы должны добиться такого уровня, когда мы будем настолько святы, непорочны. Да. Мы будем это и должны этим быть. Но это благодаря праведности и заслугам Иисуса Христа.
Только через Него мы являемся. И только благодаря Ему мы являемся освященными.
Что очень интересно. Вот в этих двух книгах царства или книги Самуила мы имеем два этих примера, две этих личности – Саул и Давид. Но чтобы все понять, почему, как Господь с ними поступает, в этой книге представлена тема милости и благодати Божией. И она проиллюстрирована в примере, как вы хорошо знаете, примере, который нам рассказывает... Практически рассказывает о том, как Давид поступил со слугой, практически с Мемфифосфеем. Вот. Мы можем посмотреть на это. Это достаточно очень интересная история.
Со слугой Саула, да?
Это вторая книга Царств, 9 глава.
Вторая книга Царств, 9 глава.
Она практически проливает свет. Это очень интересно, что в Библии иногда очень важные богословские мысли, концепции богословские, они представлены через иллюстрации, через истории. Mm-hmm. И вот эта вот история о Мемфисфее, это практически сердце, которое, во свете которого мы можем посмотреть, почему Господь поступает с Саулом так, а с Давидом по-другому. Потому что здесь в 9 главе показывается нам, демонстрируется милость Божия, благодать Божия. Посмотрите, что здесь говорится. Во-первых, это очень маленькая глава, как вы видите. Да? 9 глава всего имеет 13 текстов. И очень маленькая глава. Но несмотря на то, что это всего 13 текстов, многие вещи повторяются несколько раз. И поэтому на них следует обратить особое внимание. Во-первых, здесь встречается вот это еврейское слово «хесед», которое можно перевести как «милость». Mm-hmm. Оно очень емкое слово. Благодать, праведность и так далее и тому подобное. И встречается это слово три раза. Вначале просто говорится «милость», затем третий раз тоже просто говорится «милость», а второй раз говорится о милости Божией. Говорится «эсет элохим». Это встречается в третьем тексте. Угу. То есть, когда мы имеем дело с очень короткой главой, всего лишь 13 текстов, и в этих 13 текстах три раза упоминается вот эта вот важная концепция «хесет» или «милость», «благодать Божия», что это означает, то это должно быть звоночком для нас, чтобы понять, о чем идет речь. Дальше. Здесь в этой главе дважды звучит вопрос, который задает Давид и говорит, остался ли кто-нибудь из дома Саулова? Угу. Дважды задается этот вопрос. Опять помним, 13 всего текстов, дважды задает вопрос. Значит, что-то этим пытается автор показать. На это необходимо обратить внимание. Мы сейчас коснемся, что это значит. Затем несколько раз говорится о том, что Мефибосвей был хромым человеком. Он хромал, он был инвалидом. Два раза в этой главе и два раза за пределами этой главы. Всего 4 раза упоминается об этом. Затем в этой главе, представьте себе, что происходит. В этой 9 главе, в 13 стихах, 4 раза упоминается о том, что Давид говорит, Мефибосей будет сидеть и есть со стола царского. 4 раза. Почему? Сейчас мы это с вами увидим. Посмотрите, почему 2 раза говорится, остался ли кто-нибудь. Дело в том, что в дни Давида все царства, которые находились вокруг, так поступали. И мы знаем даже из истории израильского народа, израильтяне точно так же поступали, как все народы. Когда приходил новый царь...
Истребить нужно предыдущее царство.
Особенно с другой династии. Он истреблял всех, чтобы свое царство не поставить под вопрос, под сомнение. И поэтому, когда Давид задает вопрос, остался ли кто-нибудь из дома Саулова...
То есть сразу реакция будет, окей, он хочет найти этих людей и истребить их.
Конечно. Хотя он и говорит, что он им пока проявит милость, но он не это имеет в виду. Все так понимают. Все понимают, что дело идет, что он хочет свое царство укоренить, утвердить. Поэтому он остался ли кто-нибудь, чтобы его истребить? И посмотрите, что происходит. Где находится Мемфисфей? Здесь говорится о том, два раза упоминается имя, где находился Мемфисфей. Он находился в Ло-Диваре. Это местечко. Это местечко за пределами израильской территории. То есть посмотрите, что происходит. Когда пришел на царство Давид, Саул погиб, то мы знаем из истории, что служанка взяла Мефибосфея, и она пыталась его спрятать, убежать. И она упала, и благодаря этому падению, ребенок упал, благодаря этому падению он стал калекой-инвалидом. И затем его спрятали за пределами
Израильского царства.
Да, чтобы его никто не нашел. И мало того, что за пределами, там они его спрятали в местечке, называемом Лодевар. Лодевар – это интересное еврейское слово, которое тоже состоит из двух как бы частичка. Ло – это нет. И девар – это слово. То есть местечко, которое даже не заслуживает никакого слова.
Безыменное местечко.
Совершенно верно. И он там прячется. Конечно, у нас нет времени. Чуть позже мы, может быть, можем сравнить. Дело в том, что книга Паралипоменон дает ему другое имя, указывающее на Ваала. А здесь используется имя Мефибосфей, которое указывает и говорит о том, что он практически его стыдят за то, что он раньше имел имя, указывающее на Ваала. Эти детали, конечно, очень интересны, но просто из-за нехватки времени мы просто упомянем так очень вскользь о них. Но что интересно, он там спрятался, у него имя, указывающее на Ваала, то есть не указывающее на Яхве.
Ничего связанного
Яхве,
с Израилем
ничего,
вообще нет.
То есть спрятался и надеется, но там-то его точно никто не найдет. И посмотрите, что делает Давид. И он говорит, не остался ли кто из дома Саулова? И он говорит, я оказал бы, да я бы не убил бы, я бы оказал ему милость. И посмотрите, что происходит. Нашли человека, который говорит, да, я знаю, где он. Послали за Мефибосфеем. И когда эти солдаты пришли в этот Лодевар, нашли этого человека, который носит имя, указывающее на Ваала, за пределами Израиля, в городе, который не заслуживает даже слова. И он вдруг видит, что эти Давидовы слуги здесь, воины. Он о чем подумал?
Ну, естественно, то есть его ожидает смерть.
Естественно, он подумал, все, все кончилось. И он идет, его приводят к Давиду, и посмотрите, что он делает. Первое, что делает Мефибосфей. Текст говорит, и пришел Мефибосфей, шестой текст.
И пришел Мефибосфей, сын Иоаннафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился, и сказал Давид, Мефибосфей, и сказал тот, вот раб твой.
То есть он упал, и он лежит, и он практически ожидает, что в любую секунду меч вонзится в его тело. Но посмотрите, что дальше говорит Давид. И сказал ему Давид, седьмой текст,
не бойся.
И дальше?
«Я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом».
Интересно отметить, он говорит, «Я окажу тебе милость, но не ты ее заслужил».
«Но ради Иоаннафана?»
«Ради Иоаннафана».
«Моего друга прежнего, да?»
А практически имя Иоаннафана означает «дарованный кем-то». То есть практически Бог предусмотрел. Бог приготовил тебе личность, ради которой я тебе окажу теперь. Ты заслуживаешь смерть, ты должен по всем правилам сейчас бы быть мертвым. Но вместо этого я тебе окажу милость или благодать ради Иоаннафана. То есть это имеет глубокое значение, потому что это практически проливает свет на благодать Божию. И мы сегодня спасаемся не потому, что мы хорошие, и Давида Бог прощает не потому, что он заслужил это.
Ну, потому что Иисус Христос, да?
Но потому что Иисус Христос, потому что Давид смотрел на путь спасения. Он воспользовался этим путем спасения. Он говорит, вместо этого ты заслужишь смерть, а я тебе укажу милость. И мало того, что он милость, он говорит, я тебе верну. Все земли, которые принадлежали твоему отцу, если мы дальше читаем, все это я отдам тебе, и ты будешь за моим столом. Интересно отметить, мы сказали, что в этой главе два раза упоминается, что он был калека, Мефибосфей. Еще два раза за пределами этой главы, всего четыре раза. В этой главе четыре раза говорится, ты будешь сидеть за моим столом. Но некоторые ученые сегодня спорят и говорят о том, что сидеть за столом царя – это, наверное, не в буквальном смысле. Это просто означало, что со складов царя продовольствие будет, и с счетов его оплачиваться будет питание. Но здесь, когда мы подходим к концу этой главы, здесь говорится, посмотрите, 11 текст говорит, «Мефибосфей ел за столом Давида, как один из сыновей царя». Да. То есть не просто со счетов Давида или со складов обеспечивался. Он сидел там за столом.
Он был как сыном.
И посмотрите, что происходит здесь. Очень красивая параллель. Четыре раза в книге, вообще в книгах царств упоминается о том, что он был хромой на обе ноги. Посмотрите, что происходит. Четыре раза здесь говорится, что будешь сидеть за моим столом. Когда Мефибосфей шел, все видели, что он был калека. Но как только он садился за стол царский, скатерть покрывала его недостатки. И он выглядел, как все другие, как нормальный человек. Недостатки не были заметны. Как только он удалялся от царя, он был опять каким?
Калекой.
Калекой. Вот здесь очень глубокая мысль, которая показывает нам то, что мы оправдываемся праведностью Иисуса Христа.
Только.
Чем ближе мы к Нему подходим, то одежды Его праведности покрывают все наши несовершенства.
Да.
Как только мы отходим от Него, то видно, что мы калеки. Посмотрите, что делает Саул. Саул не приближается к Иисусу Христу.
Он отходит от Бога.
Он отходит от Него. Он на таком расстоянии, что Его невозможно покрыть одеждами царскими. То есть праведностью Иисуса Христа. Как бы вы не хотели Его спасти, Он там идет. Видно, что Он на обе ноги символически ковыляет, хромает. А Давид, он натворил делов, что хватит на целое поколение, может быть. Но он пришел, он идет к Богу. Он падает, он покрывается вот этой благодатью, милостью, праведностью Божией. И в присутствии Божьем он выглядит не благодаря его заслугам.
Но благодаря заслугам Иисуса Христа.
Но благодаря Иисусу Христу. И вот эта вот 9 глава, она является сердцем богословским. Вообще, вот для того, чтобы понять ситуацию между Саулом и Давидом. Потому что действительно, по-человечески, если рассудить, Саулу надо бы еще премию дать по отношению к тому, что он сделал.
Он был праведным по сравнению с Давидом с нашей точки зрения, с человеческой.
Да, если подсчитывать, сколько раз грешил и какие... Но Давид был человеком, который всегда смотрел на Бога.
Вот это очень важный момент, который нам нужно, наверное, особенным образом понять. Потому что мы очень часто говорим, о, ты так много натворил всего, вот ты посмотри, тебя точно Царствие Божие не примет. Но мы видим неоднократно, опять же, в этой истории, мы увидели то, что тогда, когда человек кается, или же разворачивается полностью и смотрит на Иисуса Христа, и находится постоянно с Ним, идет постоянно по направлению к Нему, вот тогда и происходит вот это вот оправдание. Когда ты постоянно взираешь на того, кто уже ради тебя все сделал, уже ради тебя умер, уже ради тебя оправдал тебя.
Совершенно верно. Это очень торжественная библейская весть. Она не только рисует нам портрет Бога, и во свете красоты Бога мы видим свои недостатки. Мы видим, насколько мы ужасны по отношению, сравнивая с его характером. Но по мере нашего приближения к Нему, Господь Бог смотрит на нас не как на тех, которые так много натворили.
Ну, не как на сыновей своих.
А Он смотрит на нас через заслуги Иисуса Христа. И мы Его сыновья. Поэтому Он относится к нам совершенно по-другому. Поэтому это очень важно понять. Вот иногда в церкви мы смотрим, кто такой-то проступок совершил, ошибку совершил, и мы готовы этого человека осуждать, критиковать. А может быть такая ситуация, как в Новом Завете, когда тот мытарь и этот праведник, фарисей, тот бьет себя в грудь и говорит, я то делаю, я то. Я могу думать, я праведный во всем, во всех отношениях, но могу быть настолько далеким от Господа. И человек, который, может быть, совершил ужаснейший проступок, мы его, может быть, критикуем, но он в глазах Божьих более оправданный, чем все остальные.
И это как раз то, о чем мы говорили. В самом начале мы говорили о том, что знаешь ли ты Господа?
Совершенно
знаю
верно.
Знаю ли я Бога? Я могу быть священником, но я могу не знать Бога. Я могу
совершенно
ненавидеть
верно.
Всех, условно говоря, зная их. Я могу знать людей и знать их проступки, но не знать самого Бога.
Вот знание Бога – это ключ. Потому что, когда мы знаем Бога, мы просто влюбляемся в этот образ. И когда
мы преображаемся благодаря вот этому.
Совершенно верно. И когда мы к Нему приближаемся, Он нас преображает. Посмотрите на Давида. Да, он наделал очень много делов. В разном плане. И по отношению ко многим. Он совершал страшные проступки. Но посмотрите, что происходит. Чем больше он уповал на Господа, чем старше он становился, тем процесс освящения, преобразования больше и больше был очевиден в нем. Даже помните, когда ему пришлось бежать от Авесолома, когда ему бросали камнями, какая его была реакция? Тут его слуги хотели убить. Ну, зачем? Ну, если Бог позволил. То есть характер его уже совершенно другой.
Да, и особенно мы видим уже в песне, в самой последней, уже когда мы говорим, к концу жизни его подходит к концу, и он уже совершенно другим становится царем, так сказать.
Да, и в его прощальной речи к сыну, когда он говорит, сын мой, знай прежде Бога, всего. Отца твоего, он понимал, говорит, вот это сердце, поэтому вот мы можем читать Библию, мы можем посещать богослужение, мы можем поститься, мы можем финансово поддерживать церковь, мы можем делать, казалось бы, самое доброе, заботиться о бедных и так далее. И при этом не знать Бога. При этом быть фарисеем, осуждающим всех вокруг себя. Самое интересное, что мы сейчас говорим о Ветхом Завете, не о Новом Завете. Посмотрите, что уже в Ветхом Завете заложено, да? Прямо здесь представлено нам. И это очень красиво, это очень важно. И это нам, в общем-то, проливает свет не только на куда нас Господь хочет привести. Это проливает нам свет, который показывает нам, каков Бог и каков Иисус Христос. И что Он сделает, то, что еще не произошло. С перспективы Ветхого Завета, указывая наперед. Конечно, здесь можно долго многим восхищаться, это очень важно. Еще хотелось бы интересно отметить наше внимание на то, что в этих книгах подчеркивается, что один человек может изменить судьбу всей нации. Вот поставьте себе вопрос, а что если бы Анна, а что если бы она вместо того, чтобы прийти к Богу с ее проблемой, ее муж любил больше, чем другую женщину, да, которые были дети, а та ее постоянно обижала, Анну. А что если бы она воспользовалась любовью этого мужа и наоборот, вместо того, чтобы идти к Богу с проблемой, начала бы жизнь другой этой женщине. Это естественный результат, что сегодня происходит сплошь и рядом, как люди реагируют. Но вместо этого что она делает? Она идет в храм, она молится. Даже священник неправильно оценивает ее поступок. Она не огрызается. Она знает, что ее проблему может решить только Бог Саваоф. Это уже в этой главе встречается. Она к нему. И вот благодаря ее поступку на сцене появляется Самуил. Если бы не этот маленький, казалось бы, поступок, незначительный, она, в общем-то, Анна сыграла роль, направляющую роль в истории израильского народа. Это мало сегодня кто дает отчет этому, но если думаться, посмотрите, вот этот маленький незначительный поступок, к чему он приводит. Это большое утешение для наших людей сегодня. Нам кажется, это только те, кто правят миром сегодня, могут что-то сделать. Ничего подобного. Если даже где-то в церкви что-то не так идет, в государстве не так идет, молись. Молись об этом президенте страны. Молись об этом пасторе. Молись об этом президенте конференции и так далее.
Иди к Богу.
Иди к Богу, потому что в его руках все. И с ним ты можешь очень много. Ты один можешь изменить все. То же происходит дальше с Давидом. Помните, когда отец говорит, можешь ты вот этот хлеб, тут сыр отнести братьям твоим? На кухне. Казалось бы, на кухне решалась судьба мира.
Да, судьба...
А что, если бы Давид не пошел?
Угу.
Он же мог сказать, да, не пойду.
И кто бы тогда победил Голиафа? Да?
И ничего бы не было.
Угу.
А вот от простого поминания он пошел. Меняется история. Поэтому нам иногда кажется, что ну кто я, что я? Ничего подобного. Кто бы ты ни был, каким бы незначительным ты ни казался себе в своих глазах, но если ты взоры свои направишь на того всемогущего Бога воинств, ты один можешь изменить историю не просто твоей семьи,
но всего народа.
И не только твоей церкви, да, ты можешь даже изменить историю всей...
Даже человечества.
Совершенно верно.
Угу.
Поэтому здесь тоже очень важная деталь. Никогда не следует падать духом. И вот Давид, этот пастушок, он это понял.
Угу.
И поэтому даже как бы далеко он не падал, он все равно шел к Богу, он каялся, он шел к нему, и Господь его использовал, и он стал прообразом, указывающим на Иисуса Христа.
Это так удивительно, потому что с самого начала мы говорили о том, что Самуил, книга Самуила, это услышанный Богом и слушающий Бога. И вот и потом мы тоже говорили о том, что нужно обратиться, повернуться и смотреть, постоянно взирая на Бога, того, куда ты, когда ты идешь, и, конечно, ты будешь падать. Это неизбежно, потому что все мы грешны, все лишены славы Божьей. Но падая, мы знаем, что мы взираем на Него, и идя к Нему, мы преображаемся. И мы это видим в истории Давида, в истории человечества тоже, когда люди, те, которые идут по направлению к Иисусу Христу, по направлению к Богу, они начинают преображаться. И что очень важно, тоже то, что вы подметили, то, что Давид, тогда, когда он слышал, понимал и шел, тогда все, на примере, особенно на примере Анны, тогда, когда она слышала Бога и была услышанная Богом. Иногда мы очень хотим быть услышанными людьми, а не Богом. Или мы хотим, чтобы люди слышали нас, и мы слышим только людей, но мы забываем о том, что мы должны слушать Бога и говорить к Богу.
Как раз то, о чем вы говорите, подчеркивает поведение Саула. Когда он хотел, он обращал внимание на людей.
Да.
Помните, когда Самуил не приходил, а что они подумают? Тут уже надо начинать, тут у меня разбегается, я же должен проявить какое-то руководство, лидерство, что-то Слушай, нужно да. делать, что о мне будут думать.
Или точно так же, когда Давид возвращается и говорят, все люди кричат, Саул побеждал сотни, а Давид побеждает сотни тысяч.
Десятки тысяч.
И он тоже слушает, вот то, что происходит с человеком, когда он слушает людей, забывает о том, что нужно слушать Бога и нужно обращаться к Богу.
То есть вывод, который мы можем сделать, рекомендовать, урок для себя лично и для наших телезрителей. Очень важно, куда ведет основная магистраль вашей жизни. Ведет ли она вас к Богу или ведет она вас от Него? Если вы на дороге от Него, вы, может быть, даже хорошо себя ведете, вы порядочный человек, вы можете много хорошего делать, но что толку? Угу. Вы все равно уходите от Него. Потому что наша задача прийти к Богу, чтобы наконец-таки сесть за столом рядом с Ним, чтобы одежда Божьей праведности
покрыла
нас и оправдала нас. А как бы каким бы хорошим я ни был, но чем дальше я от Бога, тем видно все насквозь, кто я, как это все запачкано эгоизмом и так далее. Поэтому очень важно знать, каков Бог. Вот эта картина Бога, которая рисуется в начале и в конце. И, восхищаясь этим образом, стремиться к Нему. Угу. Да, по дороге я могу падать. Могут случаться, но, зная Его, я все равно мой взор буду обращать к Нему, и Он меня всегда поднимет.
Спасибо большое, Дмитрий Трудович. Я теперь с нетерпением ожидаю нашей следующей передачи, когда мы будем продолжать наше изучение Священного Писания. Помните о том, что, взирая на Бога и постоянно... Помните о том, что Он является нашей праведностью, и Он освещает нашу хромоту, если мы можем так назвать, и наша греховность очищает. А также не забывайте, что не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих.